времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Я знаю, что многие встревожены изменениями в законодательстве по двум причинам. Во-первых, сейчас за недонесение опять, да, Константин Натанович, положен срок.
Да.
А во-вторых, за троекратное нарушение закона о пикете, то, что сидит уже Дадин, то сегодня еще и Марк Альперин попал под эту статью. Как вы считаете, скоро они будут уже всерьез применяться, как при Сталине?
Ну, я думаю, что цель-то просто запугать.
А вы, кстати, помните, что, за что Гумилева-то расстреляли? Не за то, что он участвовал в заговоре Таганцева, а за то, что он не донес на них. То есть благородного человека, за то, что он не стал участвовать, убили за это, поэта великого.
Да, да. Ну, это другое время было. Я думаю, что идеи вот этих массовых посадок, ее все-таки нет. Это хлопотно очень. Это тут же Запад возбудится. Сегодня там удалось Владимир Владимирович с самой Меркель поговорить по телефону.
Дозвонился, да?
Политический
успех.
Да.
Чтобы она не поняла, кто звонит.
Политический успех большой. А тут посадки массовые. Я не думаю, что они на это пойдут. А попугать людей, да. Почему нет?
Ну, первое, я считаю, всегда полигон у наших властей – это Немцов мост зачистить. Правильно я
да.
понял? Давайте
да.
слово дадим Саше Рыклину. Добрый вечер, Саш. Александр Юрьевич. Понял. Все, давайте дальше тогда пойдем по тексту. Значит, а вот Ильдар Дадин, которого мучают в тюрьме, сидит за что, напомните нашему радиослушателю?
Ильдар Дадин сидит по закону о массовых нарушениях, то есть у него...
О многократных нарушениях,
многократных.
Массовых там нет,
да,
а многократных
да, многократные, извините. Нарушения, его задерживали несколько раз с одиночными пикетами, и каждый раз там находили какое-то нарушение. Или не находили, это же дело такое, тут такое, главное да. галочку поставить.
А вот хотел вас, пока не забыл, спросить, как вам сегодня, как вы считаете, Серегу Удальцов радуется, что ему присудили 10 тысяч евро за то, что ему била милиция 10 раз подряд на площади Триумфами в день стратегии 31? Или ему это уже до лампочки 7 тысяч евро?
Ну, я не думаю, что он уж будет их выплачивать. Или каким-нибудь образом... Положить
будем мы с вами, потому что это с российского бюджета ему положено.
Да, да, да. И я думаю, что они же приняли сейчас, Госдума приняла постановление.
Нет, это, я думаю, штраф заплатят, 170 тысяч заплатят. Не будут 52 миллиарда платить Ходорковского, вот это не будет. А 170 – это не деньги для Путина. Я думаю, он всегда с собой такую сумму носит.
Ну, может быть. Может быть, и заплатят. Я не сторонник Сереги Удальцова, но буду за него радоваться, если такая сумма да. вдруг. Но я что-то сомневаюсь.
То есть он сможет в своем, там, знаете, как в ларьке покупают зэки. Он в ларьке сможет на валюту, там ларек есть отдельный, ларек на серии Б, помните, у вас было какие талоны у вас были при Брежневе?
Ну да, А, Б, С, да.
Вот у меня был Б, потому что я печатался один раз в журнале, который в ГДР был издан. Вот у меня было Б. А в Сереге будет отдельно валютный ларек для него сделан в Тамбовской колонии.
Да, почему нет?
А почему действительно нет? Да. И Ходорковского был такой же, помните?
Да, да, да.
Может, как он деньги мог? Ему сказали, что они были честно заработаны. Помните, не помните на этот случай? И тогда он дал интервью Людмиле Улицкой и получил гонорар в журнале «Октябрь». И этот гонорар был ему выплачен официально, он эти деньги мог тратить. Потому что его все время спрашивали, а где ты заработал? И он не мог сказать, где он миллиард заработал, а где он 20 долларов заработал, он смог сказать. Тогда он купил себе печенье.
Ну да, надо давать интервью, чего же это.
Это хороший заработок, я считаю.
Да. Да.
И это...
Только почему-то никто не платит. Вы мне, Володь, не платите.
Откуда? А зачем вы так на нас позорите на ГСММ? Как же не платим?
Платите? Я не знал, правда.
Ну вы пошутили, я пошутил. Как говорил Высоцкий, еще не скажешь шутей на разговоре.
Но осадок остался. Как в анекдоте.
Я остался давно уже, да. Так, ну давайте дальше. Я считаю, что это не очень смешные у нас новости. А есть у нас Андрей Маргулев, который защищал Немцов мост сегодня ночью. Кстати, вы были на этом мосту? Да, Андрей?
Да,
Да, расскажите, как это все произошло сегодня ночью? Я вообще не знал, что ее зачистили, хотя у меня там квартира у сына прямо над этим мостом.
А сегодня ночью не зачищали, я сегодня его не защищал. Зачистка была вчера ночью.
Вчера, в смысле, с позавчера на вчера в ночь, да? Как бы с пятого на шестое, понял вас, да?
Да.
И как это произошло? Обычно они цветы выбрасывают с моста, а сейчас они как вели себя?
Во-первых, они применяют насилие открытое к защитникам, к дежурным, которые пытаются что-то удержать в руках. Причем неважно что, они все вырывают из рук, провоцируя на ответное насилие совершенно явно. Рядом, недалеко, как правило, находится полиция, которая все это видит, посмеиваясь. Вот. Ну, пока что дежурные сдерживаются и вынуждены подчиняться вот этому грабежу. Но я не уверен, что так продлится еще достаточно долго, потому что сейчас 5 зачисток за 10 последних дней. 5 зачисток. В первых соучаствовала полиция, как и раньше, забирала дежурных, но когда дежурные стали писать заявление, что полиция соучаствует, полиция решила, что мы будем в сторонке, а вас пусть грабит Гормост во главе с бригадиром Зайцевым. Вот так сейчас происходит.
А женщин там не били случайно, Андрей?
Женщин, нападение на женщин было 9 мая прошлого года, это все есть на видео. Вот, женщина была вынуждена применить баллончик со слезоточивым газом, ну, в общем, спирцовым, конечно. Ну, в общем, на нее пытались завести уголовное дело, как и до этого на меня по аналогичному случаю. Вот, ну, баллончики мы сейчас не используем, но, в общем, все находится, так сказать, на грани того, что, как говорится, прольется чья-то кровь.
То есть вы на грани закона действуете как одни, так и другие, я понял вас. Как вы считаете, кстати, на данный момент, следует ли обороняться вообще этим людям, волонтерам, которые охраняют Немцов мост?
Это защита персональная, они имеют на это право. Ну, в наших условиях надо иметь адвоката, надо записывать это на видеокамеру. И все равно ничего не гарантировано. Понятно, что
адвокаты там были всегда, стояли, но никогда это не помогло ни разу. Прохоров там вечно был. Знаете его, да, Вадим Прохоров? Отличный адвокат со стажем. Он адвокат и семьи Немцова, самого, и жены адвокат.
Я считаю, это героические люди, те, кто поддерживают этот мемориал на Немцовом мосту. Вот они молодцы, их надо поддерживать всеми возможными способами.
А как вы считаете, по какому маршруту надо идти 26 числа, чтобы не попасть под раздачу милиции?
Ну, тут что разрешат. Это же последние пикеты вот, для партии «Западный выбор» нам давали места какие-то совсем неожиданные, очень далекие.
Например?
Самый близкий был это около памятника Тимирязеву.
На Тверском бульваре?
Да. Но это
нормально, кстати. Хорошее место.
Да,
очень.
Хорошее место. Валерии Ильиничне очень нравилось. Вот. Ну, а так обычно далеко куда-нибудь отсылали.
А вы в какой день хотели пойти? Потому что я знаю, что оргкомитет хочет или 26-го, или 27-го понедельник, но это рабочий день, могут запретить. А 26-го воскресенье?
Ну, как разрешат. Тут это все-таки не политическая акция, но не совсем политическая.
Понимаю, конечно.
Это мемориальная акция.
В смысле, да, ну, конечно.
Да, поэтому там будут люди разных политических взглядов. Но это форма, ну, просто уважения к погибшему товарищу тут.
Он не погиб, его убили. Понимаете, если бы он погиб бы, знаете, как, например, погиб, там, например, ну, кто-то там погиб, я не знаю, там, самолет разбился. А конкретно он один погиб из всех нас. Понимаете, из Координационного совета оппозиции один только Борис погиб, остальные все в тюрьме сидят или в эмиграцию уехали.
Да, да. Убитый, конечно.
Или в больнице лежат, извините, за такую подробность. Да.
Если говорить
их
уж о
нет,
Володе,
да. Это такой был юмор у нас в нашем детстве. Их уж нет, а те долечиваются.
А те долечат, да.
Так. Давайте дальше будем. Значит, а как вы считаете, Марк Гальперин, который сегодня вот в первый раз попал под эту раздачу и был предупрежден, как скоро он сядет в тюрьму?
Чтобы он Марк боец, я с ним проводил прямой эфир.
На дожде?
Нет, у себя. У меня свой прямой эфир. Угу. Он такой радикально настроенный.
Это у нас был один раз здесь зеленый весь. Потому что ему какой-то дуров плеснул зеленкой в лицо. Она же не стирается на третий день. Он здесь вот сидел, если такого зеленого цвета, но года два назад.
Настоящий боец, Марк. Так что его жалеть не надо. Он расстроится, если мы его будем жалеть. Он готов столкнуться, так сказать, в борьбе с режимом. Я думаю, что для него это не неожиданность, то, что его арестовали прямо дома. Я думаю, что его все-таки отпустят, потому что с такими людьми Кремль связываться не любит. Он ответить может, вот проблема.
Значит, с нами на связи вышел Александр Рыклин, главный редактор ежедневного журнала. Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот насчет, мы сначала начали тему, это с того, что Серега Удальцов получил, значит, там несколько тысяч евро, сидя в лагере. Как вы считаете, как он их может использовать, чтобы показать Кремлю, что он проиграл суд ему?
Ну, послушайте, насколько я знаю, семья Удальцовых, семья вовсе не богатая. Если они эти деньги получат, они найдут, как их использовать. Не будем за них переживать.
Нет, нет, я же без всякой иронии говорю, что вот
семья... И я без всякой иронии говорю, что Удальцова семья не богатая. Я это точно знаю. Они придумают, как использовать 10 тысяч долларов. Это для них большие деньги. И для любого здесь это были большие деньги, 10 тысяч долларов.
Ну, правильно, я знаю, что у них до сих пор есть долги перед их адвокатами. Очевидно, их сначала надо раздать, а потом уже Сергей, на я думаю,
решат
что...
Решат люди, как использовать деньги. Чего нам переживать по этому поводу? Главное их получить. Получить их главное теперь. А вот как использовать, придумать.
Так, это первый был вопрос. А второй, как вы считаете, следует марш памяти Бориса провести в воскресенье или в понедельник, 27 февраля?
Ну, про это уже и дискутировать поздно. Принято решение, что он будет проводиться в воскресенье, просто по той простой причине, что если назначать марш на понедельник, это давать властям отличный повод его не согласовать, а нам все-таки представляется важным, чтобы это была акция согласованная, чтобы они нам дали пройти по центру. Не дадут, это другая история, будем смотреть.
А по центру вы имеете в виду, прямо через мост пойдем вместе с вами, да?
Заявка будет подана по тому маршруту, по которому мы шли сразу после убийства Бориса. Со Славянской площади, мимо Китай-Городской стены, туда вниз на набережную и с выходом на Немцов мост.
А дальше на той стороне куда вы пойдете? По Ордынке или налево по набережной? Уже
на
каналы?
Той стороне все уже кончится. В конце моста акция кончается, люди расходятся. Можно идти по Ордынке, можно идти по Пятницкой, куда угодно.
То есть на Болотной митинга не будет в этот раз, правильно я вас понял?
На Болотной митинга не будет.
Кстати, Натанович, какие у вас, Александр, есть предложения, если вы хотите?
Как-то... Нет, ну все правильно, но проблема в том, что они, конечно же, сейчас будут чинить препятствия, предложат там где-нибудь с прямо противоположной стороны провести митинг. Ну, издеваться будут, это же ясно.
Это ясно, конечно.
Вот. Но тут надо проявить выдержку, просто спокойно согласиться с тем, что они предложат. Ну, не сразу, конечно, так сказать. Отказаться от Люблино и согласиться на какой-то такой приемлемый вариант. К мосту они могут не пустить, это же особо охраняемая зона, Кремль.
Мост, да, конечно, там, да. Не дай бог, убьют кого-нибудь, да. Еще чего доброго, да?
А там какое-то действует правило, что митинги, шествия не согласовываются в особо охраняемой зоне. Убивать там можно.
Можно, да, так можно. Только повредить можно памятник.
А провести митинг нет.
Так, Александр, а как вы считаете, вот то, что Марка Галиперина допросили и отпустили пока, как вы считаете, это будет ему первым предупреждением по закону, по которому сидит Дадин уже в тюрьме?
Ну, прежде всего, мы не знаем, по какой статье возбуждено дело.
280.
Нет, это еще не очевидно. С Марка взяли подписку о неразглашении. Скорее всего, по 280 действительно... Но пока это непонятно, и пока он в статусе свидетеля, понять игры силовиков достаточно сложно, и нечего тут гадать. С Слава богу, что Марк пока не в статусе обвиняемого. Слава богу, что он дома. Дальше, ну, будем смотреть. Будем смотреть.
Слава богу, конечно. А то, что за недонесение уже кое-кто там пострадал, как вы считаете, скоро ли это вообще развернется кампания против пятой колонны, которая не доносит друг на друга?
Ну нет, думаю, что тут перспективы у них слабенькие. Им есть за что нас сажать, помимо этой смешной статьи за недонесение.
Она не очень смешная. Мы сейчас вспоминали с Константином, что по ней был расследован Николай Гумилев, если вы помните такого поэта.
Ну, это довольно давно было уже,
знаете. Ровно было, да, 91 год назад, да.
Да, довольно давно это случилось. Я не думаю, что она будет как-то уж чересчур актуализирована, и по ней начнут сейчас массово сажать людей. Нет, ну в это я не верю. А вот 280-я отличная статья, там, под призывы к публичному экстремизму очень много чего можно подверстать. Запросто. Да и с участием в массовых мероприятиях незаконным тоже можно поработать. Один же сидит, ну, можно и дальше практиковаться в этом направлении. Нет, я думаю, что и помимо недоносили, что у них как хватит инструментария, чтобы каким-то образом, когда им нужно, этот маховик репрессий раскручивать посильнее, а когда им нужно, тормозить. Это все в их руках в этом смысле.
280.
Хватит духу сопротивления им оказывать. Это вот сопротивление, сейчас ключевое слово, сопротивление.
280 уже применяли для просто к блогерам, к тем, кто распространяет.
280 они уже, да, применяли, конечно.
Мы, кстати, хотели поговорить об этом.
Давайте сначала посмотрим сюжет о нашем вот герое Марке Галиперине, который сегодня давал, в смысле, его пресс-секретарь Роман Ковалев рассказал о том, что с ним было. Пожалуйста, давайте посмотрим это видео.
Сегодня в 7 утра мне написал Марк Галиперин. Написал то, что к нему сейчас неизвестные лица не представляются, взламываются домой. Значит, полчаса ему ковыряли замок. В итоге были проведены обыски у Марка дома, у Ольги Сапроновой дома и дома у родителей Марка Галиперина. Задержанных доставили в отделение, после чего их отвезли в управление ФСБ. На текущий момент они находятся в статусе свидетелей по делу за видео, выложенное в августе 2016 года. Им вменяется статья 280.1, и по некоторым данным еще употребляется статья 212.1, как у Эльдара Дадина. На сегодняшний момент правовую оценку давать преждевременно, но есть ощущение, что это связано с предстоящей пресс-конференцией «Новая оппозиция» в пятницу в 13:00, а также с нарастающим протестным движением в регионах. Еженедельно «Новая оппозиция» в воскресенье проводит прогулки. В это воскресенье эти прогулки прошли в 62 городах. Очевидно, что эти действия мозолят власти глаза. Никакие запугивания таким образом, навешивание статей, власть не остановит ни новую оппозицию, ни ее сторонников. Поэтому пресс-конференция в пятницу в 13:00 в Доме журналистов состоится. И каждую неделю прогулки оппозиции во всех городах будут проходить ровно в 13:00.
Спасибо. Александр, как вы считаете, вот будут ли продолжены те ограничения, которые начались сегодня в интернете, зафиксированными юристами Агоры? Такое есть общество по защите вообще свободы слова в интернете. Вам слово, Александр.
Я понимаю, Агора опубликовала доклад за прошлый год. Не то, чтобы они зафиксировали именно сегодняшние ограничения. Нет, ну, более-менее понятно, что власти настроены таким образом, чтобы пытаться всякий раз находить способы ограничивать чего-то в нашей отечественной сети. У них это получается с переменным успехом. Несколько сайтов они заблокировали еще, так сказать, в 2014 году. Ну вот, собственно, например,
Нью-Йорк, да.
Тот, которым, да, я имею честь руководить, ежедневный журнал, а кроме того, Грани.ру тогда были заблокированы.
И Каспаров еще до сих пор не разблокирован, правильно ты говоришь, да.
И это же, понимаете, когда в руках у власти любой инструментарий, то они же еще что хотят могут сделать. Ну вот, на каждом суде, через который мы прошли, мы требовали по закону, чтобы они назвали страницу, из-за которой они заблокировали ресурс. А нам в ответ на это звучало, что вообще весь контент ежедневного журнала, он носит экстремистский характер и поэтому подлежит блокировке. Понимаете, и когда судья все равно, несмотря вот на подобного рода незаконные фактически расправы, все равно выносит определенные решения, ну так на что здесь рассчитывают? Ну и на что, тем не менее, все равно ежедневный журнал можно смотреть в сети, и десятки тысяч людей ежедневно это делают. Ничего, работаем.
Давай, есть минутку, Константин, давай расскажу сегодня свой случай. Значит, ну, как вы знаете, я недавно только вернулся из-за границы, поэтому, судя по всему, наши ФСБшники бауманские еще не готовы были к моему приезду. Короче, я вчера кое-какие отослал вечером письма, так сегодня во всем районе в Бауманском вырубили, в том числе, конечно, у меня в квартире, 100 тысяч людям вырубили интернет. Я думаю, не я один там на них накапал, где-то не могли чеки пробить, где-то не могли карточкой люди расплатиться. Короче, вырубили часа в 4. Я успел одно отправить, они прошли, и тогда вырубили у меня свет в подъезде, у меня именно. Я спустился, короче, на первый этаж, где у нас щиток, вижу, какой-то парень стоит, знаете, у него такой дорогой такой этот планшет, который светится, и он им светит у нас щиток. А я вижу, он не из нашего подъезда, потому что я старше по дому, не только по подъезду, я всех знаю наших жильцов. Я говорю, вы кто? Он говорит, я курьер. Я говорю, а кому ты что, никому не принес? Я иду, говорит, мимо вашего подъезда, вижу, у вас темно, решил вам помочь, чтобы у вас стало светло. И сразу раз надел капюшон и убежал. Курьер называется. Как вам такое? Александр, у вас как бы против таких ограничений в интернете, как вы боролись, когда у вас нет света просто в квартире?
Пользуйтесь мобильным интернетом, я вам советую.
Ну, Саш, ну
а
знаешь...
А когда нет света в квартире, да, тогда, конечно, беда. Ну, какое-то время все-таки аккумулятор работает.
Ну да, ну просто я говорю, что пока смешно, да, Константин Анатольевич? Скоро не будет мне смешно уже.
На самом деле, недавно были слушания в Сахаровском центре вот, по поводу интернета, ограничения. Там тоже вставал этот вопрос о том, почему они, ФСБ, спецслужбы российские, не воздвигают эту великую китайскую стену, не запрещают просто весь интернет. Я интересовался тоже, обсуждал это с разными экспертами. Кремль рассматривает интернет как очень удобную область для продвижения пропаганды. Угу. То есть где-то в 2002-2003 году, тогда это казалось очень неожиданным решением, там было принято решение вложиться в разные проекты, интернет-проекты, Кремлем, с суммой где-то около 30 миллионов долларов. Тогда, ну, большая это была.
Я думаю, знаете, что я думаю, что Ходорковского посадили за то, что он хотел людям показать, что такое интернет. Вот за это он просидел 10 лет в основном. Я думаю, что чтобы люди не узнали. На 10 лет, короче, из-за его ареста отстала Россия от всего мира. Из-за того, что этот человек сел в тюрьму. Вы согласны со мной?
Ну, не только.
Не
из-за
только,
этого,
и в том числе,
конечно.
Из-за этого, да.
Я думаю, что основная все-таки причина была его желание участвовать в выборах. И понятно было, что...
Его бы выбрали.
Нет, может быть, его бы и не выбрали, но уровень фальсификации был бы очевиден. Вот. И в 2002-2003 году это рассматривалось как инструмент воздействия на молодежь. Под этим соусом, так сказать, шли через Славу Суркову вот эти вот проекты, эти программы.
Про нашистов, да, и право,
ну,
иметь...
В том числе.
И там, Селигер там, весь, да, под это шел, да?
И это как следствие, это позже все. Вот, а потом, насколько я знаю, это вот в экспертном сообществе обсуждается... У них же очень серьезная проблема, вот эти ток-шоу, то есть пропагандистские передачи. народ перестает их смотреть. Вот эти последние решения, когда они, ну, вот начали вызывать на ток-шоу этих либералов по вызову.
А вы были где-нибудь уже, нет?
А?
Вы где-нибудь уже были на этом?
Нет, ну я ходил на самые радикальные, на «Звезду».
А, я где, люблю это так. Где были, я имею в виду, где был Шаргунов и где был этот Петров, да? На «Звезде» у них же, по-моему, ток-шоу, два ведущих там. Сергей Шаргунов был и Николай Петров.
Ну да, по-моему, да. Угу.
Но Шаргунов сейчас избрался, он не может уже быть телеведущим. Да.
Но это интересно было для исследований. Так вот.
Согласен, да.
А оказалось, что у них нет инструмента воздействия на вот эту думающую часть общества, только интернет. И, скажем, там продвигать того же Навального как оппонента Путина и как представителя оппозиции, значит, нужен инструмент. Там, ну, напечатали в Интерфаксе, там, и Тартас, но это мало. Нужно каким-то образом активизировать оппозицию. То есть интернет оказалось при таком сложном, тонком использовании, это тоже инструмент для пропаганды, для продвижения, ну вот, там, фальшивых установок, фальшивых лидеров.
Давайте Андрей спросим Маргулева. Андрей, а там есть Wi-Fi на мосту Немцовом или нет сейчас вообще интернет там? Бесплатно?
Нет, нету, да? Только через мобильную связь.
А как вы успеваете кого-то позвать на помощь, когда вас начинают громить и цветы забирать вас в, это, в мусор?
Да, конечно. Более того, мы неоднократно использовали такое средство, как перископ, которое позволяет вести прямую трансляцию. Но, к сожалению, на такой сильный холод часто, что быстро очень заканчивается эта трансляция, потому что выходит из строя мобильное устройство.
Да не поэтому он выходит из строя, Андрей.
Ну там была видеозапись. Вот,
кстати, Наташа, давайте помощнее им подарим или какую-нибудь еще аккумуляторную батарею, чтобы она не выходила в 20 градусный мороз из строя этого устройства, которое у них есть.
Это к Орлуши, который возмущается тем, что холодно здесь. Вот тут ничего не поделаешь, тут батарея никакая не поможет. Была видеозапись этого мародерства по существу. Они там секунд за 40 уложились.
У них же все, они же отрабатывают, они где-нибудь построили такой муляж этого моста. И знаете, как это делают, когда штурмовали Норд-Ост? Оттуда забегают двое, отсюда гранаты шумовые, и все, и больше ничего нет там на этом месте.
То есть они все быстро погрузили в машину и уехали. Они очень оперативно это сделали.
Удивительно. Уверен, что где-то для учения такой муляж сделан.
Может быть.
Размер с таким парапетом.
Очень может удобно, быть. Да. Если финансировало это ФСБ, то
да, конечно.
Ну, нужны
были. Сначала он был нужен для того, чтобы отрепетировать, вы сами понимаете, что. А теперь он нужен, чтобы разгромить, вы сами понимаете, кого.
Да.
Как вы считаете, Саш, ничего мы не преувеличиваем с Надином Натановичем?
Да нет, по-моему, все так оно примерно и есть.
Судя по тому, как они быстро, да, с нами управляются, хорошо, что никого в Москву-реку еще не сбросили по ошибке.
Не, ну, слушайте, ну, более-менее понятно, что это все равно инициатива ФСБ, что гормост – это такая метафора, не какой-то не гормост. Ну, то есть, возможно, и рядовые сотрудники гормоста, ну, понятно, что руководят всем этим спецслужбы, а никакие не чиновники или уборщики. Ну, а вот то, что они как-то активизировались в последнее время, ну, я даже не знаю, с чем это связано, бог их знает. Все-таки такого ража раньше за ними не было замечено, а теперь они чуть не каждую ночь приезжают, и даже по несколько раз в день. Пару дней назад просто задним было там 3 зачистки, по-моему. Но, тем не менее, смотрите, люди все равно приносят и восстанавливаются, и, конечно, и прежде всего силами дежурных, и выходные там «Солидарность» проводит много времени и тоже дежурит. Ну, огромная благодарность людям, которые считают для себя необходимым мемориал поддерживать и тратить на это свое время, силы, здоровье, да и риск определенный вот в связи со всеми этими наездами наших силовиков.
Андрей, спасибо, Саша. Андрей, а как напомните нам законодательство, когда можно будет официально ставить вопрос о увековечении памяти Бориса, хотя бы у моста вот здесь, где он был убит, я уже не говорю о других местах, например, переименование улицы в его честь?
Что касается моста, то существующая нормативная база, она вообще не позволяет никакого на нем устанавливать памятного знака.
Никогда, даже через 10 лет?
Даже никогда. Дело в том, что для таких случаев, а какой это случай? Это типичный случай политического убийства. Здесь просто должна быть воля, допустим, городского главы или там президента. То есть для этого нормативная база, регулирующая этот вопрос, она вообще в принципе не подходит. Регулировать можно вопрос установки доски на месте, где он жил, где он работал. Допустим, это через 10 лет можно сделать. Но вот на мосту это не здание. Значит, там уже нормативная база не действует. Но так как это, значит, место политического убийства, то как во всем мире, его можно было бы отметить, если бы на то была воля первых лиц города или государства.
А вот в Ярославле и в Нижнем Новгороде почему удалось открыть людям доски, где на домах, где Борис жил хотя бы?
Я говорю, где Борис жил, ну, я не знаю, как там удалось ли открыть.
Удалось, да, случае, я был там.
Возможно, там другое законодательство, другое местное законодательство. Вот московское законодательство, оно вот такое. В принципе, это региональное законодательство на такие случаи.
А если 100% жильцов не против, то может тогда ставить вопрос об этом?
Нет, так, нельзя ничего.
Нельзя? Нет. Например, у меня дом был Борис два раза. Я считаю, что это уже больше, чем один раз. И мне 100% жильцов подпишут, если я их попрошу. Такое прошение, как вы считаете, Константин Натанович? Могу я рассчитывать, что я хотя бы у себя в подъезде на своем доме повешу эту доску?
Ну, к вам в подъезд зайдет, как вы рассказывали, курьер.
Курьер, да, да. С этим, с планшетом, который светит ярче, чем 1000 солнц. Да.
Скажет, что он возражает. Ну, мы живем в условиях неправового государства. Это такое открытое... открыто заявленное беззаконие. Ну, понятно, что найдут повод, так сказать, тем более всем понятно, что это сильный раздражающий факт.
Даже если будет у лифта у меня висеть маленькая табличка, как в последнем адресе у Пархоменко, и то и будет раздражать она всех.
Ну, я не знаю, Володь, попробуйте, повесить.
Хорошо, давайте, Саш, как вы считаете?
Я не знаю, Володь. Ну, ты, конечно, можешь попробовать что угодно, но я думаю, что это ни на кого не произведет никакого впечатления, просто приедут и все сделают.
Кто?
Кстати говоря, приедут, на мосту это не область, не зона ответственности ФСБ, это зона ответственности ФСО.
Так, конечно.
Что, да, там, видимо, не ФСБшники, Андрей, там ФСОшники.
Да, но это не, ему не легче, Андрей, это не менее больно, когда его бьют по почкам.
Ну,
и ФСБшники,
да,
и ФСОшники.
Да, да, да.
Давайте дальше обсудим еще. Вот не доносить и законе Яровой. Андрей, вот, например, если бы вы, так сказать, я не знаю даже, были бы депутатом, предположим, то что бы вы, какие вопросы вы задали бы Яровой, когда принимала она этот и предлагала этот закон о недоносительстве как опасности терроризма?
Я никакого бы ей вопроса не задал, потому что мне как бы нету к ней вопросов и быть не может, в принципе. Но это люди, которые живут сегодняшним днем, и для них не существует тех ценностей, допустим, которые существуют для меня и моего окружения. У меня не может быть с ней ни о чем, в принципе, диалога.
А вот вы, Константин Анатольевич, вы в одиночку были в какой думе, во второй или в третьей? Один вы были вообще как демократ там.
Нет, ну не в одиночку, нас там было 7 человек, ну, вот второй
много,
созыв, да.
Очень много.
В основном коммунисты, 7 человек все-таки.
Независимых, да, было?
Да, Галина Васильевна Старовойтова, Янковский, Сергей Адамович Ковалев.
Ну, Хакамада, по-моему, туда избралась, да, тогда?
Нет, Хакамада, к счастью, не было. А был Сережа Вершенков.
А, вот именно, да.
Да, 7 человек у нас было.
Вот как, еще же вам удавалось так противостоять вот этому наплыву вот этой всякой пурги из этого принтера, уже протухшего к тому времени тоже?
Вы знаете, у них был все-таки инстинкт самосохранения у коммунистов. Они понимали, что...
Спикер был Селезнев, по-моему, тогда, да?
Да. Лишал меня дважды слова на месяц.
В 95-м году, да, избралась та дума, да?
В 95-м, да. Вот. был инстинкт самосохранения. Они понимали, что ситуация может поменяться.
А помню, там был генерал Воробьев избрался тогда?
Да, да, да.
Я очень неудобно брал интервью тогда.
Да, да, да. Воробьев был. 7 человек.
Ковалев, да.
Было.
И вы, и Янковский искали еще кто. И
Старовойтова, Юшенков.
Да, не все из них.
Ковалев, Воробьев, да. Ну, у нас хорошая была компания, такая демократическая. Фракцию сделать мы не могли, но мы взаимодействовали. И вот я договорю, у них все-таки был инстинкт самосохранения. Они рассчитывали на то, что придут к власти, но понимали, что по-разному может сложиться. Поэтому, в общем, дурь вот та, которая сейчас демонстрируется, думаю, они все-таки не демонстрировали, опасались.
А не только дурь, а еще и преступная дурь, типа антисемитизм в устах вице-спикера ее.
Да, 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 Толстого. А эти, такое впечатление, что они все тормоза уже сняли, и действительно у них в сознании речь идет уже там о тысячелетнем рейхе. Хотя, вы знаете, в 91-м году, я недавно это узнал в Соединенных Штатах, огромное количество сотрудников КГБ, причем ну, таких следователей, таких активных, они получили политическое убежище в Соединенных Штатах.
Ну, как генерал типа Калугин, да?
Ну, как Калугин, да. Они получили убежище, потому что в судах легко могли доказать, что их преследовали за ту деятельность, которой они занимались в Советском Союзе.
Честно, да, занимались.
Так что Яровая не так глупо действует. Она, точно вам говорю, она получит политическое убежище там среди первых.
Давайте послушаем лидера Яблока, ну, бывшего лидера Митрохина, на тему о том, что он думает о преследовании Марка Гальперина.
Мы сегодня узнали об очередном антиконституционном поступке наших властей. По сообщениям СМИ, это были сотрудники ФСБ, которые арестовали двух гражданских активистов, Марка Гальперина и Ольгу Сапронову. Ольга Сапронова просто независимый журналист, которая независимое телевидение «Градус ТВ» существует благодаря ей, конечно, во многом ее коллегам, одной из немногих оставшихся в России независимых телекомпаний. Поэтому мы сегодня пришли сюда, к главному зданию ФСБ на Лубянке, потребовать немедленного освобождения этих людей. Нарушена Конституция грубейшим образом. Нарушены все мыслимые и немыслимые процессуальные нормы, все законы России. Это просто беспредел в самом таком открытом, откровенном виде. Символично, между прочим, что ровно 2 года назад мы здесь уже стояли. Это было 3 февраля 2015 года, примерно с таким же плакатом. Мы требовали освобождения Светланы Давыдовой, которую тогда тоже совершенно антизаконно задержали. Правда, через 2 часа после нашего пикета ее отпустили. Вот. Я надеюсь, что то же самое произойдет и сейчас, что эти люди одумаются, что они все-таки поймут, как грубо и нагло на глазах у всего мира они позорят нашу страну.
Ну, помнишь, что было 2 года назад, да, убили Бориса накануне, поэтому, конечно, ФСБшники ее сразу освободили. Не хватало им всего, чтобы народ сломал дверь туда.
Ну, вообще арестовывали фотографию. Были уже Марка Гальперина люди, у которых на спине было написано «полиция».
Полиция.
Но по существу это ФСБ, конечно, и отвезли его в ФСБ.
Константин Анатольевич, я закончил школу 16, которая находится там во дворе этого ФСБ, поэтому мы с детства знаем парикмахеров, где они стригутся. И мне парикмахер, вот если так, значит ФСБ, а если так, значит этот ФСО. И все. Они же денег не платят парикмахерам. У них же свой бесплатный, как сказать, служба быта ФСО. Нельзя, чтобы их стриг обычный парикмахер. Вдруг он что-нибудь там ему или по шее даст, или убьет его. Поэтому они стригутся у себя в этом, в подвале Лубянки. И мы их всех знаем, парикмахеров. поскольку мы там выросли. С моим братом 66-го я учился по 76-й, мой брат 63-го по 73-й. А мой сын учился там с 88-го по 98-й.
Да.
Он тоже закончил мою школу французскую спец. Так, поехали дальше. Давайте послушаем, что может быть сделано властями к маршу памяти Бориса по разрушению его мемориала. Давайте послушаем мнение одной из его защитниц.
Где-то часов в 5 утра, обычно это так и происходит, приходит милиция, говорят, что здесь поступил какой-то сигнал, плохо себя вели, забирают дежурных, оставляют их на 2 часа для объяснений, а в это время Гормост убирает все, что здесь стоит, все, что можно и нельзя. Потом приходят новые дежурные и снова приносят цветы. Народ сразу же узнает по Фейсбуку или там по сетям, что такое происходит. И быстро-быстро опять все цветы, снова возобновляется наш мемориал. Происходит это регулярно и постоянно. И начинается, вот первые приходят сербы, и вот эти нодовцы начинают здесь хулиганить, разбирать. Ну, они уже просто хулиганят. Могут избить, могут там разобрать цветы. Но наша задача просто сфотографироваться, чтобы показать в сетях, что это было. Ну, чтобы люди пришли, чтобы знали.
Александр, как вы считаете, нужна ли какая-нибудь помощь этим людям, чтобы хотя бы до 1 февраля там не обижали сильно в последние дни до марша?
Нет, понимаете, тут что значит помощь? Ну, чем больше людей на мосту, тем лучше всегда.
Вы думаете?
Поэтому, если у тех людей, которые считают для себя это важным, есть свободное время, то, конечно, провести там час-полтора-два на мосту, ну, сейчас еще морозы, может быть, даже не так много времени, но это полезно, всегда полезно. Я не думаю, что они смогут что-то сделать с мемориалом до марша, да и после, все-таки уже 2 года прошло, мемориал жив, и он поддерживается усилиями самых разных людей. Мне кажется, что в этом смысле беспокоиться не стоит.
Давайте Андрей спросим. Андрей, как вы считаете, нужна ли вот помощь такая чисто, как бы сказать, силовая вашим женщинам, которые там дежурят по ночам? Или какая-то бытовая, может, вам, чтобы было где переодеться, условно говоря, или где чай попить. Заходите ко мне, у меня сын там жил рядом с вами, пока он нет его дома, его квартира пустая.
Да, я встречал накануне вашего сына. Дело в том, что, разумеется, нас очень мало, и нам люди чрезвычайно важны, но мы, прилагая огромное количество усилий, к сожалению, привлечь к нашей деятельности за это время смогли считанные единицы. И нас сколько примерно было в начале, столько и есть. То есть примерно нас 20 человек, под 5,5 дней мы, значит, держим эти дежурства. Но если спрашивать, какая нам нужна помощь вот сейчас, когда пошли вот эти вот какие-то свирепые зачистки, ну, вообще-то говоря, нужна, потому что мы хотели бы, например, и считаем, что это в определенном смысле наша защита, чтобы как можно больше освещалась вот эта ситуация вокруг мемориала. Мы хотим, например, провести пресс-конференцию, но на такой площадке, на которую бы пришли журналисты, потому что 25 апреля, например, в Сахаровском центре я проводил пресс-конференцию. Она прошла замечательно, и видео выложено, Мумин Шакиров сделал. Вот. Но журналистов там не было, не считая французского там журналиста Пьера. Вот. Других, в общем-то, Пьер не
Браше.
Было. Приходят к нам журналисты. Мы бы хотели, чтобы нам, значит, те оппозиция, которая обладает медийными ресурсами, нам в этом смысле помогала.
Дождь, что ли, телеканал? Какая оппозиция обладает медийными ресурсами?
Сегодня в России нет ни одного средства массовой информации.
И последнее уже, даже интернет уже защищают, если считать можно было СМИ, да?
Да, ну, проводить пресс-конференции необходимо, и рассчитывать на то, что будут представители там из Интерфакса, Ленты.ру, там, или из Итартас, ну, просто не стоит.
И тратить... А тем более из Rush Today.
тем более из Life News, да.
А знаете, как называют, не я называю, как люди называют Rush Today этот канал?
РТ.
Rush Today.
А, Параша, да. Вот,
не поэтому... я это сказал.
Маргарита, да, 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 да. К вам это не имеет никакого отношения. Я свидетель. Вот, поэтому акции можно проводить ведь и в интернете. Я вот перед приходом к вам провел прямой эфир на своем блоге. Facebook теперь предоставляет такую возможность.
Ну, а с кем, кто у вас был там, сколько народу было с аудиторией?
Ну, нам, ко мне много ходит, там несколько тысяч.
Знаете, когда закрыли канал ТВС, у нас была такая шутка, как Крюн со Степаном идут, звонят в домофон, и там они появляются на экране. Вот мы, говорит, опять мы в эфире. Такой был. У нас юмор был чуть-чуть висельный. Давайте послушаем тогда юриста Дамира Гайнутдинова, который рассказал о выводах Агоры об ограничениях интернета.
Мы начали вести мониторинг ограничений свободы интернета в 2011 году. И с тех пор вот на постоянной основе его проводим, публикуем в начале каждого года доклад о ситуации. Наблюдаем вот на протяжении этих 5 лет постоянное усиление давления государства на свободный интернет, ну, практически по всем направлениям. То есть увеличивается и количество законопроектов разных регулирующих, а в основном ограничивающих интернет. Увеличивается количество уголовных дел в отношении пользователей за репосты, лайки, там, шеры и так далее. Увеличивается количество блокировок сайтов прям в разы. Кибератаки и разного рода иски гражданско-правовые там, о защите чести достоинства, о реализации права на забвение. В прошлом году впервые пошли такие иски. Вот. И, в принципе, видно, что свободы в Рунете все меньше и меньше. На самом деле, сам доклад – это лишь описание результатов мониторинга. Тем, кому интересно, могут посмотреть на таблицу с конкретными фактами и сделать собственные выводы. Таблица на сайте agora.legal опубликована, и каждый может сам составить себе представление о том, что происходит в Рунете.
Спасибо. Давайте послушаем Максима Терского, который один из тех, кто работает в этой области. Максим, добрый вечер.
Да, добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, чем бы могли вам помешать, например, те ограничения, которые ныне появляются в России?
Ну, могли бы помешать, если бы я стал бы делать бы что-то, что противоречит отдельным политикам или представителям власти.
Например, компромат бы на них написали бы или напечатали бы?
Ну да, вдруг у меня появилась бы информация, что какой-то там чиновник или руководитель министерства какого-нибудь регионального делает какие-то нехорошие вещи, нарушает закон. Вот. И если бы я тему поднял, и если у него бы были бы более высокие покровители или покровители в силовых структурах, и если бы они бы там о чем-то договорились, то можно было бы использовать какие-то нормы закона.
Мы знаем, что вы поддерживаете закон Яровой, Максим, да. Правда это? Что вы поддерживаете эти нормы, которые введены законом Яровой? Я не понял.
Ну, да. Смотрите, закон изначально как бы верный, да? То есть, если есть террорист какой-то, и человек знает, что есть такой террорист, и что он готовит какое-то преступление, то, естественно, он не имеет права это скрыть и обязан об этом сообщить куда следует. Но нам, большинству людей в России, прекрасно известно, какое у нас правосудие, какая у нас судебная система, правоохранительная система. Больше, наверное, все-таки судебная. Она в большей своей степени вообще неадекватная, непрофессиональная. И чаще всего не разбирается в тонкостях дела, а штампует решения, определения и прочее. И поэтому, следуя вот этим обстоятельствам, конечно, в общем-то, не только закон Яровой, любой закон можно повернуть как угодно, в какую-то любую сторону. Можно любой хороший закон превратить в метод пресса для отдельных личностей.
Кстати, Наташа, давайте гипотетически возьмем ситуацию, что вот в России идут взрывы жилых домов. Такого не было никогда, я понимаю.
Как не было?
условно говоря. И вдруг какой-то выходит политик и говорит: «Выражаю соболезнования жителям Волгодонска, у которых взорвался дом». Но никто не взорвался в этот день, а взорвался через 3 дня. Как вы считаете, есть тут состав преступления для того, чтобы, как Максим говорит, такого политика арестовать и отправить в кутузку, что он терроризм знал, когда террористы взорвут этот дом в Волгодонске?
Ну, это предмет расследования.
Ну, вот именно.
Вот. А если это еще и глава государства такое заявляет...
Это не главное, это был спикер Думы Селезнёв.
Да, да, я знаю, да, он случайно оговорился, как да. говорят, да.
Вдруг ему пришло в голову, что навеял, что Волгодонск такой давно не такой
давно
город.
Давно не взрывали.
Давно не взрывали Волгодонск, да, со времен Сеньки Разина.
У нас, правда, в Воронеже это...
В Рязани были учения с гексогенчиком.
Нет, но я имею в виду эту шутку, что бомбить Воронеж.
А, ну да.
Я не соглашусь с Максимом, а по аналогии вот с тем, что существует в цивилизованной, но относительно, так сказать, в Соединенных Штатах, где действует поправка Конституции, которая запрещает ограничивать свободу слова для журналистов. Ну, запрещает. Ну, да, процитировал террориста, но процитировал, так сказать, это...
А, кстати, да, Андрей, и вы, кстати, надо, знаете, был недавно в Америке я, а недавно был в Израиле. Знаете, почему в Америке никогда не разгоняют пикеты силовым образом? Потому что вторая поправка разрешает любому, кого тронет полицейский, вот так сделать и убить этого полицейского. Поэтому они 2 раза их убили, а больше они не подходят ни к какому пикету. Андрей, как вы к тому, чтобы получить право на ношение оружия и чтобы менты об этом знали? Андрей, что ты сразу...
Да-да, слушаю.
Да, как вам? Давайте поможешь, Константин Натанович, с разрешением. На Петровке, я знаю, дают на охотничий этот... Как это? Сайгак называется, да? АК охотничий.
Да-да. Ну, я против.
А вы что, не противление зло, как Толстой, что ли, Андрей?
Пацифист.
Ну, не совсем так. Но это очень сомнительное мероприятие. И для России оно будет все-таки иметь больше отрицательных последствий, чем положительных. Мне так кажется.
Согласны вы, Константин?
Но народ злой сейчас, особенно
да ладно,
после повышения цен. Виноваты все. Сейчас это же и пропаганда так построена. Виноваты все, виновата власть. Вот если вы послушаете Сашу Сотникова, он же вот проводит эти...
Который уехал в эмиграцию, да?
Нет, сейчас он в Москве. Проводит эти интервью с москвичами. Москвичи настроены негативно ко всем. И к пятой колонии, и к оппозиции, и к власти.
Понимаете, не дадут
дайте,
массово...
Дайте им в руки пистолеты, ну вот всех и постреляют.
Понятно. Давайте послушаем еще раз Дамира Гайнутдина, который считает, что ограничения в интернете – это общемировая тенденция. Во что я, кстати, не верю. Да, слушаем.
Я думаю, что во всем мире свободы в интернете становится меньше. Если мы посмотрим на международные доклады в этой сфере, например, организация Freedom House, которая публикует ежегодные доклады Freedom of the Net, она тоже подтверждает, что, в принципе, это типичное для большинства государств, в том числе и для старых демократий, наступление на свободу слова. То есть Россия в этом смысле, конечно, не исключение, но Россия катится по этой наклонной плоскости гораздо быстрее, чем остальные. Все авторитарные режимы, они действуют примерно по одним лекалам. То есть фильтрация контента и преследование пользователей. Кто-то больше, кто-то меньше. То есть на самом деле, несколько лет назад российские власти пристально изучали опыт ограничения интернета в разных странах. Как раз это, по-моему, в 2011 году происходило. Я думаю, что с тех пор они пытаются там в той или иной сфере что-то позаимствовать. Обмен вот этими лучшими, в кавычках, практиками в сфере давления на интернет, он постоянно происходит. То есть многие постсоветские страны заимствуют у России технологии блокировки, копируют законодательство об ограничении распространения информации или антиэкстремистские нормы. То есть это такой процесс, на самом деле, взаимный.
Согласны вы?
Вы знаете, мы обнаружили еще новые инструменты, так называемое тонкое регулирование. Это не законодательное регулирование, а некие такие мягкие или тонкие фильтры которые через провайдеров устанавливаются.
То есть не через вырубание электричества в вашем подъезде?
Нет,
более
нет,
тонкие.
Тоньше, да? Просто нежелательный сайт дольше загружается.
И так далее, да.
Не сразу его находят.
Ну что ж, спасибо, посмотрим, кто кого. Да, да, спасибо большое нашим всем участникам программы в прямом эфире. Напомню, что на нас «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Кромоза-старший, Андрей Трухан, продюсеры Марк Штильман и Елена Колупаева. Всего вам доброго.